Норберт Накиндик или «Сказка о нагом носороге». Жил-был носорог по имени Норберт Накиндик. Обитал он в бескрайней африканской саванне, близ илистого озера, и слыл очень недоверчивым. Ну да ведь все носороги известны своей недоверчивостью. Однако у Норберта эта черта характера перевесила все остальные. «Правильно делают те, — имел он обыкновение повторять, — кто в любом существе видит врага. Тогда тебе во всяком случае не грозят неприятные сюрпризы. Единственный, на кого я всегда могу положиться, — это я сам. Вот моя философия». Он гордился тем, что у него была своя собственная философия, ибо даже в этом вопросе не хотел полагаться ни на кого другого. Как видим, взгляды на мир у Норберта Накиндика были весьма незатейливыми. Зато тело его было почти неприступным. Броня покрывала его слева и справа, спереди и сзади, и еще по одной костяной пластине располагалась сверху и снизу. Короче говоря, будто броня, панцирь защищал его почти целиком. А в качестве оружия он использовал не один, как многие его сородичи, а целых два рога. Большой, тот, что рос впереди, и запасной, поменьше. Он располагался чуть сзади, на тот случай, если одного окажется недостаточно. Оба рога были прочные и острые, как турецкая сабля. «Правильно делают те, — говорил Норберт Накиндик, — кто всегда готов к самому худшему повороту событий. Стоило ему выйти на тропу, что вела к водопою, как каждый спешил уступить ему дорогу. Звери помельче его боялись, а те, что покрупнее, избегали встречи с ним из соображений здравого смысла. Даже слоны. И те предпочитали обходить его стороной, потому что Норберт Накиндик легко впадал в ярость и по малейшему поводу затевал ссору. День ото дня он становился все злее, так что от него просто житья никому не стало. В конце концов, звери только с риском для жизни могли приближаться к илистому озеру, чтобы утолить жажду. Детеныши не осмеливались там играть и купаться, а птицы боялись там петь, потому что из кустов тотчас же выскакивал разъяренный Норберт Накиндик и, топая ногами, прогонял всех, крича, как ему все надоели. Дальше так продолжаться не могло. В этом мнении обитатели саванны были едины, и потому созвали совет, дабы решить, что делать дальше, а чтобы высказаться мог каждый желающий, все звери и птицы дали торжественное обещание вести себя дружелюбно, поскольку отношения между иными обитателями саванны трудно было назвать приятельскими. Таким образом, в условленный вечер они собрались в небольшой долине, лежавшей в нескольких милях от озера, чтобы в спокойной обстановке, без помех со стороны Норберта Накиндика, поговорить о наболевшем. Лев Рихард Рахенрау, принявший на себя роль председателя, взошел на каменную глыбу. «Прошу внимания!» Его громовой рык заглушил раздававшиеся со всех сторон мычание, блеяние, писк и кряканье. Тотчас же воцарилась тишина.
«Буду краток», — продолжал лев, ненавидевший длинные речи. «Вы сами знаете, зачем мы здесь собрались. У кого есть предложение?»
«У меня»,
— прохрюкал бородавочник Бертольд Борстик. «Нам нужно объединиться. и всем вместе напасть на Норберта, на Киндика. Мы в два счета из него душу вытрясем, мы его, блин, раскатаем в землю, взороем, и в спокойствии в саванне восстановится.
— Простите, любезный, — протрубила пожилая дама-слониха, — но подобный план свидетельствует о весьма низком образе мысли, все на одного.
Аида Рюссельцарт, так звали почтенную даму, с негодованием обмахивалась огромными веероподобными ушами.
Во имя звериного достоинства я протестую против предложения господина Борстига. Оно подлое и предосудительное с нравственной точки зрения.
Охо-хо! — разозлился бородавочник. — Да ведь это Норберт Накиндик подлый, и с ним следует поступать точно так же.
— Столь низко, — с достоинством ответила Аида Рюссельцарт, — мне не хотелось бы опускаться. У вас, господин Борстик, отсутствует понятие об истинных ценностях саванны, а кроме того, из Норберта Накиндика не так-то просто, как вы изволили выразиться, душу вытрясти и уж тем более раскатать его в блин. Прежде он сам кое-кого из почтенных присутствующих в блин раскатает или пронзит своим грозным рогом.
«Ну, конечно!» — прохрюкал Билл Борстик. — Жертвы при этом неизбежны.
— Кто хочет стать жертвой? — продолжала Аида Рюссельцарт. — Пусть выйдет вперед.
Никто не вышел. Даже Билл Борстик.
Слониха многозначительно кивнула. — Ну вот, видите?
«Предложение Билла Борстига отклоняется!» — проревел лев. «Следующий, пожалуйста!»
Теперь вперед выступил старый марабу, лысая голова которого от бесконечных размышлений местами поросла мхом. Звали его профессор Эвсебиус Шламборер. Марабу чопорно поклонился всем присутствующим и начал.
«Глубокоуважаемые господа, дорогие коллеги, да, по моему абсолютно компетентному мнению, данную проблему можно разрешить только патогенетическим способом, да. Как я продемонстрировал в своем всемирно известном труде о каталепсической афазии девиантных состояний. Да,
глубокий вздох пробежал по рядам собравшихся. Звери и птицы хорошо знали, что профессор Шламборер всегда говорил очень длинные цветистые, виной тому были вовсе не каркающие звуки, которые преобладали в его речи, а высоконаучная манера выражаться.
Итак, резюмируем. Завершил он обстоятельный доклад. Речь в случае с Норбертом Накиндиком идет о так называемой симуляции каузального эмфазиса, каковую наверняка можно сублимировать или даже полностью трансформировать с помощью семантической коммуникации.
Он поклонился, явно ожидая аплодисментов. Однако они не последовали.
«Весьма интересно, дорогой профессор», — сказал Рихард Рахенрау и попытался скрыть зевок, небрежно прикрыв пасть лапой.
«Весьма интересно, но не могли бы вы простыми словами объяснить нам, непосвященным, как, собственно, следует поступить?»
«Да, да, это, знаете ли, затруднительно», — прокудахтал марабу и смущенно почесал когтем мшистую голову.
«Я хотел сказать, что да, формулируя, так сказать, популярно, да, следовало бы попросту
по-хорошему поговорить с носорогом. Да, ему необходимо объяснить, какими несчастными мы чувствуем себя вследствие сложившейся ситуации.
Вот и попробуйте поговорить с ним по-хорошему, крикнула гиена Грей Граузик и расхохоталась.
Моя жизнь, прокаркал профессор, посвящена теоретическим изысканиям. Практическое же осуществление своих идей, да, я благосклонно уступаю другим.
Это предложение тоже было отклонено. Профессор Эвсебиус Шламборер обиженно повел крыльями и на тонких ногах гордо прошествовал на свое место.
Теперь слово попросил бурундук по имени Геркулес Гупф, стоявший в окружении своего многочисленного семейства.
— Что если...
— просвистел он.
— Что если мы вырыем западню? Тогда носорог упадет в нее и пусть сидит там, пока не почернеет или не исправится.
— Хм!
— произнес лев. — И где же вы собираетесь эту западню устроить?
Геркулес Гупф с воодушевлением потер лапки и пропищал.
— Ну, естественно, там, где этот субъект каждый день прогуливается. Он ведь раб своих привычек и всегда пользуется одной и той же тропой.
— И сколько времени, — мягко поинтересовался Рихард Рахенрау, вам потребуется, чтобы подготовить яму, в которую поместится носорог.
Геркулес Гупф наскоро прикинул в уме.
10 дней или чуть больше.
Гиена Грей Граузик снова скептически рассмеялась и воскликнула.
А тем временем, вы полагаете, Норберт будет спокойно стоять рядом и любоваться на вас? Да он нанижет вас на рук или расплющит в лепешки, уж поверьте, он это умеет. В вашу яму он во всяком случае не угодит, он не настолько глуп.
Рихард Рахенрау мрачно улыбнулся и развел лапами, а Геркулес Гупф в растерянности вернулся к своему семейству. Затем последовала дюжина других предложений, однако при тщательном рассмотрении всякий раз выяснялось, что ни одно из них нельзя осуществить. В конце концов, среди собравшихся воцарилось беспомощное молчание. Тогда вперед выступила газель Долорес Иммершой, обвела присутствующих печальными глазами и очень тихо сказала: «Стало быть, нам остается только одно — собрать свои пожитки и перебраться в другое место, где Норберт Накиндик не причинит нам вреда».
«Бежать!»
— зарычал Рихард Рахенрау и кинул на бедную Долорес такой яростный взгляд, что та чуть было не упала в обморок.
«Об этом и речи быть не может!»
Не успел он договорить, как вдали послышался странный гул, который стремительно приближался. Фырканье, хрюканье, топот и ляск сливались в ужасный грохот, словно на собравшихся надвигалось землетрясение. А затем раздался неистовый рык Норберта Накиндика, банда заговорщиков. «Вот я вам покажу, где раки зимуют. Вы меня что, за глупца держите? Думаете, я не заметил, какие интриги вы плетете за моей спиной? Только вот бунт надо было устраивать раньше. Сейчас я объясню. Объясню вам, что значит бросать мне вызов. Сейчас я наведу здесь порядок».
Правда, осуществить эту угрозу Норберт не успел. Когда он ворвался в долину, зверей уже и след простыл. И лев, и даже слоны предпочли спешно ретироваться, уступив поле боя более сильному противнику. Носорогу пришлось разнести в мелкие щепки несколько пальм, чтобы хоть на чем-то выместить свою ярость, после чего он крайне недовольный тяжелой походкой отправился домой, снова и снова оглашая залитую лунным светом степь грозным ревом.
«Горе каждому, кто сюда когда-нибудь явится! Мое терпение лопнуло. Из каждого, кого я здесь застукаю, я сделаю отбивную из каждого. Зарубите это себе на носу, трусливая шайка заговорщиков!»
Эти слова произвели на всех, кто их слышал, неизгладимое впечатление. Никто не сомневался, что носорог приведет свои угрозы в исполнение. Его можно было обвинить в чем угодно, только не в том, что у него слово расходится с делом. Многие звери, и в первую очередь те, кто был не способен себя защитить, подумали в этот момент, что газель Долорес была не так уж и не права, и той же ночью вместе с семьями подались в другие края подальше от Норберта Накентика. Весть о повальном бегстве быстро распространилась по округе. Этому примеру последовали другие звери, и чем больше было беглецов, тем неувереннее чувствовали себя те немногие, кто пока еще здесь оставался. В конце концов, Рихард Рахенрау признался себе, что в одиночку ему все равно не одолеть свирепого носорога, и однажды ночью с супругой и тремя сыновьями тоже пустился в дальнюю дорогу. И вскоре в саванне больше никого не осталось, кроме Норберта Накендика и еще кое-кого. Этот кое-кто, правда, привык то и дело перемещаться с места на место. Во-первых, потому что он был очень маленький, а во-вторых, потому что занимался довольно деликатным ремеслом. И хотя каждый зверь охотно прибегал к его услугам, даже упоминать о нем вслух считалось неприличным. Это был Карлхен Кламмерце, волоклюй. Небольшая птица с ярко-красным нахальным носом. Жил он тем, что, разгуливая по спинам и бокам буйволов, слонов и бегемотов, выклевывал вредных насекомых, крепко засевших в складках их толстой кожи. Итак, Карлхен Кламмерце никуда не улетел. Он не боялся Норберта Накендика, поскольку был слишком мал и проворен, чтобы тот мог причинить ему вред. Но волоклюю было досадно, что Норберт разогнал всех его пациентов, и поэтому он придумал, как разделаться с носорогом. Он подлетел к Норберту, уселся на его передний рог, поточил о него свой бесцеремонный клюв и прощебетал:
«Ну, каково чувствовать себя победителем?»
Норберт зло скосил на него глаза и хрюкнул:
«Убирайся вон! Я требую относиться ко мне с почтением! Исчезни, и как можно быстрей!»
«Хе-хе-хе-хе! Не кипятись, остынь!» —
миролюбиво прощебетал Карлхен.
«Теперь ты, стало быть, сам себе царь и бог! Норбертошенька, ты действительно одержал грандиозную победу. Но, может быть, тебе нужно кое-что еще?»
«У меня и так все есть», — проворчал Норберт.
«Тем не менее», — сказал Карлхен, — «кое-что тебе, как всякому победителю и властелину, все-таки не хватает. А именно памятника».
«Чего-чего?» — переспросил Норберт.
«Знаешь ли ты, — продолжал Карлхен, — что тот, кому не поставлен памятник, не может считаться настоящим победителем и властелином. Поэтому повсюду на белом свете таким выдающимся личностям, как ты, воздвигают памятник. Тебе он тоже не помешает».
Норберт тупо уставился в одну точку, как всегда, когда он напряженно думал. Эта пичуга
несомненно, права. Он, Норберт Накендик, настоящий победитель и властелин, но прежде всего выдающаяся личность, и теперь он тоже хочет иметь памятник.
«Как же изготовить такую штуку?» — спросил он.
Карлхен Кламмерце взъерошил перышки. «В твоем случае это действительно проблема, поскольку в саванне, к сожалению, уже не осталось никого, кто мог бы воздвигнуть тебе памятник. Придется тебе сооружать его самому».
«А как?» — заинтересовался Норберт.
«Во-первых, он должен походить на тебя», — объяснил Карлхен, «чтобы все сразу видели, кому этот памятник поставлен. Ты сумеешь вырезать себя из дерева или высечь в камне?»
«Нет», — признался Норберт, — «не сумею».
«Ах, жаль», — покачал головой Карлхен. «Тогда тебе придется обойтись без памятника».
«Но я хочу памятник», — зло рыкнул Норберт. «Пораскинь-ка хорошенько мозгами».
Карлхен сделал вид, что глубоко задумался, скрестил за спиной крылья и принялся деловито расхаживать взад и вперед по голове носорога.
«Пожалуй, существует еще одна возможность», — наконец проговорил он. «Но, боюсь, это будет для тебя слишком обременительно».
«Для меня?» — нетерпеливо просопел Норберт. «Нет ничего слишком обременительного. Говори!»
«Ты должен сам стать собственным памятником», — заявил Карлхен.
«Ага», — пробурчал Норберт и опять уставился в одну точку.
Ему потребовалось довольно много времени, чтобы понять, к чему клонит Карлхен. Наконец он пришел в прекрасное расположение духа.
«Итак, что мне нужно делать?» — спросил он.
«Ты должен, — объяснил Карлхен, — взойти на высокий пьедестал, чтобы тебя отовсюду было хорошо видно, и потом замереть, как будто ты вылит из бронзы, понимаешь?»
«Что тут особенно понимать?» — буркнул Норберт и припустил рысью. Неподалеку в степи лежала огромная каменная глыба. Норберт вскарабкался на нее и принял величественную позу. Карлхен издали придирчиво осмотрел его.
«Чуть-чуть приподними левую заднюю ногу!» — крикнул он. «Вот так! Очень хорошо! А теперь голову, голову, голову чуточку выше! Ты должен гордо и победоносно смотреть вдаль!»
«Но я близорук!»
— проворчал Норберт.
«Тогда смотри в будущее!» — посоветовал Карлхен. «Впрочем, это не имеет значения, потому что памятник должен не глядеть, а выглядеть. О, вот так! Замечательно! Ты производишь неизгладимое впечатление! Стоп! С этого момента больше не шевелись!»
Он подлетел к Норберту и снова уселся на его большой рог.
«А теперь у тебя есть все, что должен иметь настоящий властелин», — сказал он. «Даже памятник, да еще какой! Такому можно только позавидовать. Все грядущие поколения будут с восхищением взирать на тебя и благоговейным шепотом повторять твое имя, Норберт Накендик. Разве что тебя или твой памятник свергнут. Впрочем, это одно и то же».
Носорог, боясь шевельнуться, озабоченно скосил глаза на Карлхена Кламмерца и, не размыкая губ, промычал: «Что ты имеешь в виду?»
«А случается, — радостно прочирикал Карлхен, — что властелина свергают, например, во время революции. А когда властелин свергнут, тогда, естественно, сносит и его памятник, потому что если кто-нибудь покусится на памятник властелина, который еще не свергнут, то его, разумеется, немедленно посадят в тюрьму или казнят. Разве что он успеет убежать.
«Минуточку», — остановил его Норберт, — «объясни».
Небрежно промолвил Карлхен. «Не беспокойся об этом, толстячок. Кому нынче свергать тебя или твой памятник? Что, как я уже говорил, одно и то же. Разве что ты сам себя свергнешь».
«Каким образом?» — растерялся Норберт. «Что значит «сам себя свергнешь»?»
«Ну, если ты, к примеру, спустишься с постамента», — ответил Карлхен, «то тем самым свергнешь свой памятник. А далее одно из двух. Либо ты еще властелин, либо уже нет. Если ты свергнешь себя как властелин, и тебе придется себя казнить, потому что во время революции действует именно так. Но если ты свергнешь свой памятник, то, будучи властелином, ты тоже должен будешь себя казнить. Разве что успеешь сбежать до того, как сам себя арестуешь. Это же ясно, как апельсин».
«Проклятие!» — пробормотал Норберт. «Я и не представлял, насколько это обременительно».
«Да», — подтвердил Карлхен, «поэтому-то лишь выдающиеся личности и удостаиваются памятников. Однако у тебя теперь уйма времени, чтобы как следует все обдумать. Прощай, толстячок. Я тоже поищу себе другое пристанище, где смогу спокойно заниматься своим ремеслом. Ведь одним тобой сыт не будешь».
С этими словами Волоклюй улетел, и его щебет звучал подобно звонкому смеху. А Норберт Накиндик остался стоять памятником самому себе, не осмеливаясь пошевелиться.
Небо окрасил вечерний закат, вот уже звезды над степью горят, дымка растаяла вместе с зарей, степь задремала полуденный зной.
Норберт стоял и стоял, точно вылитый из бронзы, устремив в будущее победоносный взгляд, хотя был близорук. Он был очень доволен тем, что обладал памятником. И так он простоял несколько дней и ночей, погрузившись в дремоту. Он многое бы отдал за то, чтобы хоть одним глазком взглянуть на себя со стороны, если уж не осталось никого, кто мог бы им восхищаться. Несомненно, он представлял собой грандиозное зрелище. Однако мало-помалу он начал испытывать голод. Весьма, надо заметить, сильный голод. Можно даже сказать, невыносимый голод. «Что, если я быстренько спущусь вниз, — подумал он, — и набью полный рот травы? Никто ведь этого не увидит».
Но в ту же секунду он ужасно испугался самого себя, ведь подобный шаг означал бы, что он собирается свергнуть собственный памятник, или, скорее, себя, как властелина, или кого там еще. Он принялся мучительно думать. «Небо окрасил вечерний закат, вот уже звезды над степью горят, дымка растаяла вместе с зарей, степь задремала в полуденный зной». Норберт стоял на каменной глыбе и старался привести свои мысли в порядок. Итак, если он сойдет вниз, то сам себя свергнет. Если он свергнет себя как памятник, тогда как властелин он должен арестовать самого себя и казнить. Разве что он даст дёру, прежде чем как властелин это заметит. Но так дело не пойдет. Если же он свергнет себя как властелина, то ему придется удирать от самого себя как мятежнику. В противном случае он схватит самого себя и казнит. Но может ли он сбежать, сам того не заметив? Так тоже ничего не получается. Стало быть, ему не остается ничего другого, как неподвижно стоять здесь. В противном случае случится беда. Но поскольку отчаянное чувство голода от этого решения ничуть не уменьшилось, в Норберте Накиндике начало медленно нарастать недоверие. Недоверие к самому себе. О, неужели он в довершении всего стал своим злейшим врагом? А? Может, он до сих пор просто не замечал этого? Он решил на всякий случай зорко присматривать за собой, ни на секунду не выпускать себя из виду даже во время сна. Ах, он готов был с собою разделаться. Норберта Накиндика действительно можно было обвинить в чем угодно, только не в том, что слово у него расходилось с делом. Однако его бдительность в отношении самого себя не мешала ему худеть все сильнее и сильнее, и постепенно носорог съежился внутри своего мощного панциря до жалкого комочка. Наконец Норберт Накиндик усох и ослаб так, что ноги его уже не держали, и он шлепнулся на земь. Но смотри-ка, панцирь продолжал стоять. Норберт, или то, что от него еще осталось, вывалился из своих могучих доспехов и кубарем скатился с каменной глыбы, которая служила ему постаментом. Низвержение прошло довольно болезненно, так как кожа у Норберта была нежной, словно у молочного поросенка. Тем не менее он обрадовался такому повороту событий, потому что памятник его не был свергнут, а он все-таки получил возможность поесть. Жаль только, сокрушался он, что вокруг такая темень. Действительно, в эту ночь было темно, хоть глаз выколи. Небо затянули черные тучи, и надвигалась гроза. Ой, я с удовольствием взглянул бы на себя на постаменте. В эту минуту ударила молния, и на мгновение в степи стало светло, как днем. И тут Норберт увидел на каменной глыбе нечто такое, чего никогда в жизни не видел, потому что в саванне нет зеркал. Он увидел своего злейшего врага.
«На помощь!» —
пронзительно завопил он, позабыв от охватившего его ужаса, что он голоден, что он безумно устал, и пустился на утек так быстро, как позволяли его ослабевшие ножки. Он мчался ногой, не разбирая дороги по степи, по пустыне, под джунглем, и не мог остановиться, ибо он, как и другие звери, теперь тоже хотел найти уголок, где бы он мог спрятаться от самого себя. Что с ним стало? Кто знает, может быть, он и по сей день бегает по белу свету, но не исключено, что ему удалось найти где-нибудь пристанище и начать новую жизнь уже без панциря. Если вам однажды повстречается ногой носорог, спросите у него сами. Нам же остается только добавить, что звери, сбежавшие от Накиндика, вернулись в родные края после того, как разнеслась весть о том, что панцирь пуст. Они не стали свергать памятник, а оставили его для грядущих поколений в назидание.